Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Елена Римовская, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» — да, их много, и все они отличные — появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь главным новостям недели. Подземные воды спасут Крым от засухи? Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что к весне 2021 года Симферополь намерены полностью перевести на снабжение пресной водой из подземных скважин. А тем временем уровень воды в водохранилищах продолжает падать, и осенние осадки не наполнили водоемы. Помогут ли подземные воды решить проблему вододефицита? И какой прогноз по осадкам в 2021 году? Мы поговорили об этом в эфире радио «Крым Реалии».
В целом о проблемах с водоснабжением сообщают уже из достаточно большого количества регионов Крымского полуострова. На сайте «Крым Реалии» опубликован материал под заголовком «Карта дефицита. Кому в Крыму не хватает воды», где вы можете самостоятельно ознакомиться с составленной нами картой по тем сообщениям, которые приходят из Крыма, за счет каких источников сегодня снабжается водой Симферополь и как схема водоснабжения города может выглядеть в дальнейшем, говорит Максим Новик и подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов.
С прошлой недели наше предприятие осуществляет водоснабжение города Симферополя в режиме 70/50, да, то есть более 70 тысяч кубов в сутки мы уже подаем с подземных источников. И около 50 – это наши поверхностные источники водоснабжения. Данный режим позволяет нам значительно экономить наши водохранилища, то есть запасы воды в водохранилищах. Подрядная организация выполняет работы по капитальному ремонту водовода от насосной станции «Веселая» до села Мирного. То есть это нам позволит вот эти дополнительные объемы воды распределить качественно по Симферополю.
При этом, еще раз напоминаю крымчанам, плановые работы полностью по разбуриванию скважин на ряде водозаборов, соответственно, для увеличения обеспечения подачи воды города Симферополя, соответственно, мы должны закончить к 1 апреля и в общей сложности из подземных водозаборов подавать 110 тысяч кубометров воды. Мы еще раз сидели в пятницу на бумаге и выверяли. При этом, то есть прогнозно, вот мы смотрим по ситуации, ну не хочется, как говорится, какие-то авансы давать, но тем не менее видим, что прогнозы, связанные с дебитом по отдельным скважинам, превышены в итоге эксплуатации. Ну, то есть все улучшены, соответственно, показатели. Скважина должна была 3,5-4 тысячи, дает 5,5-6 и так далее. Но это, дай бог, рассчитываем пока мы на худший вариант. И гарантированно говорим, что к 1 апреля 110 тысяч кубометров из подземных источников в полном объеме будет поступать в систему водоснабжения города Симферополя. Даже если не будет там ни грамма осадков и так далее. То есть, ну, а с точки зрения прогнозов погоды, к сожалению, у нас ничего пока оптимистичного нет.
Что ожидает Крым в ближайшем будущем? Какой будет крымская зима сезона 2020-2021? Выпадет ли достаточное количество осадков? Об этом мы поговорим с Вазирой Мартазиновой, заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ Национальной академии наук Украины.
Крым и Украина вся, в принципе, уже давно знает, что осадков стало на территории очень мало. И только в отдельные дни это экстремальные осадки. Вот они судьбу, конечно, не решают водную. В декабре осадки следует ожидать на территории Крыма. Но эти осадки будут в виде дождя и мокрого снега. То есть в горах они не лягут, снег не появится, чтобы он лежал. Поэтому на него рассчитывать пока не имеет смысла. Что касается января, то вот по нашим расчетам оказывается, что уже осадков будет ниже нормы. И в пределах нормы будет февраль. В то же время, если посмотреть, какая весна, да, то весна тоже не выручает. Потому что апрель, всем теперь известно, в апреле, в принципе, осадков практически нету. Он стал очень сухим, поэтому на него рассчитывать не имеет смысла. В марте осадки тоже ожидаем ниже нормы. Ну, а май, в общем, должен быть с осадками, но он уже проблему не может решать, так как во всех месяцах осадки ниже нормы. Если есть возможность предсказывать их вовремя, пользоваться хорошими прогнозами, то их надо сохранять просто для того, чтобы вода была. А вообще мы идем к засухе, и хорошей засухе. И поэтому рассчитывать на осадки от природы сейчас очень сложно.
Далее мы продолжим разговор с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Она с нами на связи по телефону. Поговорим о ситуации в Крыму в целом и о таком решении проблемы, которая сейчас ищут в Севастополе, да, и в его окрестностях. Это использование для нужд населения, да, для питьевых нужд вот этих водоемов, которые образовались на месте заброшенных карьеров. Вот с этого я бы хотел начать разговор.
Это единственное решение, которое сейчас приняли местные вот эти российские власти, которые вынуждены в таком горячечном состоянии искать какие-то выходы. И единственное, что они нашли, это использовать то, что есть. Это у них называется перераспределение водных ресурсов. На самом деле это подбирание тех заначек водных, подбирание тех крошек, которые есть в Крыму. В частности, вот они добрались уже до карьеров, которые заполнены водой. Но это приведет, конечно же, к плохому результату, потому что вода имеет свойство заканчиваться, она не самозарождается в подземных источниках, она должна откуда это браться, а бралась она в большей части в этих подземных водоносных пластах из севера Крымского канала, потому что это был большой фильтрат, уже неоднократно говорилось, большой фильтрат, через который вода просачивалась в подземные слои, и там она сохранялась, и благодаря тому, что она там появлялась, просачивалась из севера Крымского канала, в том числе существовали и те источники, которые питают и карьеры тоже, не говоря уже о реках и родниках, которые есть в Крыму, поэтому это решение не должно долгосрочная. Дальше нужно будет искать какой-то выход. Но выход у них может быть самый экзотический. Это строительство опреснительных станций, о которых заговорил Аксенов. Правда, он засекречивает исполнителей из-за санкций, которые якобы полезны в лапках. Да? И в том числе и перераспределение денег. Но деньги воду не на ремонт труб и прочее, но деньги воду не принесут.
Дорога Дубки или Ватки уходит под землю? Под Симферополем обвалилась часть обочины новой трассы, и это уже второе обрушение за последний месяц. При этом в подконтрольном России Министерстве транспорта Крыма заверили, что путь безопасный, движению транспорта ничего не угрожает. Компания, которая строила дорогу, обанкротилась, а ремонтные работы теперь ведет Крымавтодор. Но кто понесет ответственность за обвал дороги? Это обсудили эксперты в нашем эфире.
На выходных на этой трассе под Симферополем обвалилась часть обочины в районе моста через железнодорожные пути. Это уже второе обрушение на данной трассе за последний месяц. До этого сообщалось, что в начале ноября тоже был вот такой вот обвал, обрушение. Тогда длина обрушения составила 7,5 метров, а под мостом, соединяющим развязку, отошла от грунта полимерная сетка и рассыпались бетонные лотки от водоотводных сооружений. Строительство четырехполосной объездной дороги на участке Дубки-Левотки под Симферополем началось в феврале 2017 года. Движение по участку открыли в феврале 2019 года, но строительство завершено не было. Общая стоимость строительства новой трассы по контракту 6,14 миллиарда рублей. Отмечу сразу, что я видела много людей, уверены в том, что это часть трассы Таврида. Это не совсем так. И плюс ко всему, компания ВАД, как заявили в этой компании, которая занимается строительством трассы Таврида, к этой трассе никакого отношения не имеют. Что же там произошло такое на этой объездной дороге Дубки-Левотки? Рассказывал в частности в интервью радио Крым подконтрольной России министр транспорта Крыма Евгений Исаков. Ему в частности задали вопрос о причинах обвала, о том, кто занимается этой дорогой сейчас. Давайте послушаем, что он сказал в интервью радио Крым.
Действительно, подрядная организация, которая выполняла работы на данном объекте, не справилась со своими взятыми на себя обязательствами, работы завершены не были. На сегодняшний день данный объект, значит, передан государственному предприятию «Крымавтодор». В рамках контракта «Крымавтодор» сейчас выполняет работы по поддержанию состояния дороги в безопасных эксплуатационных характеристиках. То есть вот, да, действительно, произошли некоторые вывалы. Мы сейчас не можем достоверно сказать о том, что произошли они по вине некачественно выполненных работ подрядчиком предыдущим или по каким-то другим причинам.
Тем временем к нам в эфир присоединяется крымский общественный активист и водитель, что немаловажно, Сергей Акимов. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я предлагаю начать с того, вот эта самая объездная дорога Дубки-Левотки, в чем был смысл ее строительства, много ли людей пользуется этой трассой, можно ли сказать, что, например, просто уже убили эту дорогу за эти пару лет?
Ну, сама дорога, она новая, есть новая. Что будет через 5 или через 6 лет, это уже, конечно, покажет. Но я думаю, как обычно, вы же знаете, да? Не я придумал, не я сказал. В России две беды, дураки и дороги. Я думаю, что, скорее всего, через 5-6 лет мы это увидим. Почему? Потому что, глядя по Симферополю, когда начали делать еще 2014-2015 года, то есть намного раньше, чем эту дорогу, уже мы видим, что какие последствия. Где-то провалы, где-то еще что-то и все остальное.
А часто ли возникают такие проблемы с новыми дорогами, что появляются где-то какие-то уже проблемы, приходится перепроектировать, перестраивать? Возможно, не такого масштаба, как этот обвал, но вот вообще...
Нет, ну, естественно, часто возникают, конечно. Часто возникают, потому что проложенные, я как уже повторял, что это все новое. Пока оно новое, вы понимаете, что год, два, три, возможно, и пять оно простоит. Но потом, скорее всего, это будет грунт оседать грунт, разрушаться эта дорога. Понятно, что как делают сейчас по технологии, но так не делают, что там практически за 2 года сделали такие трассы, где-то подняли, где-то там через лес перекрыли речки, повырубали полностью все посадки. Естественно, проблемы возникают.
Давайте послушаем Александра Нефедова, уже бывшего начальника службы автомобильных дорог Крыма.
Получается, сейчас работает ВАД, который себя очень хорошо зарекомендовал на трассе Таврид, ЦДС, который зарекомендовался на трассе Симферополь-Евпатория. Компания РСК, она здесь больше выполняла работы по общестроительственным работам, но тоже очень сильная дорожная компания. И ГУП, республиканское предприятие Крымавтодор. В принципе, в прошлом году с теми подрядчиками, кто там недобросовестно себя показывал по качеству или по срокам работ, везде идет претензионная работа, придется ему заплатить пеню. Но вот сама структура единственных поставщиков, Республика Крым получила исключение из федерального закона 44-го, и теперь глава Республики Крым может назначать единственных поставщиков.
То есть по итогам того, что сказал Александр Нефедов, плохая новость, недобросовестные подрядчики в Крыму мешают строить хорошие дороги. Хорошая новость в том, что есть совестные подрядчики, и на них как раз-таки, по словам Александра Нефедова, бывшего уже начальника службы автомобильных дорог Крыма, вся надежда. К нам присоединяется в эфир Константин Крохмаль, глава Российской общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Константин, добрый вечер.
Ну, дело в том, что все знают, слушатели, что поправки приняли в Конституцию, и, к сожалению, не приняли две моих поправки, на которых я настаивал. Может быть, сейчас послушают и примут, наконец, поправки Крохмаля. Первая поправка относительно дорог, так как у меня система занимается дорогами, это ввести смертную казнь за воровство на дорогах. Без срока давности. Все. Первый момент. Если ты проворовался, что-то не так случилось, тебя находят, расстреливают, конфискуют все имущество, в том числе членов семьи. Это первый момент. И второй момент – это решить вопрос по поводу коррупции, как дополнительно идет. То есть коррупционная составляющая, которая была доказана, она полностью делает человека... не потерявшимся и спрятавшимся за границей, а делает человека виновным, независимо, еще раз говорю, от срока давности.
К нам присоединяется в эфир руководитель украинской общественной организации «Моя дорога» Роман Хмель. Мы знаем, что и на материковой части Украины очень много есть проблем, связанных с дорожным строительством. Исходя из вашего опыта, удалось ли вам уже выработать какой-то универсальный, да, рецепт того, как сделать так, чтобы дорога была построена ровно на те деньги, которые были ей на нее выделены, да, и как избежать того, чтобы спустя какое-то короткое время оказалось, что дорогу уже нужно перестраивать опять.
Всі західні країни вже десятиліттями будують дороги якісно і надійно. І те, що для цього потрібно, це незалежний контроль якості дороги при її будівництві. На жаль, Укравтодор дуже повільно запроваджує цей контроль. Він існує лише на тих ділянках, які будуються за гроші міжнародних банків. ЄБРР, ЄІБ, Світового банку. Там проводиться тендер на незалежного контролера. Тендеряться компанії зі світовим ім'ям, які потім щодня контролюють процес виконання ремонтних робіт. І якщо щось не так, сигналізують замовнику робіт, і Укравтодор тоді може не підписувати акти виконаних робіт, якщо щось було зроблено неякісно.
Новый год без гуляний? В Крыму из-за коронавируса отменили массовые мероприятия. Новогодние концерты и корпоративы оказались под запретом. Ограничения будут действовать с 20 декабря по 15 января. При этом российских туристов все равно приглашают отдохнуть в крымских отелях и санаториях. Оправданы ли такие ограничения? И что о них думают крымские ательеры и рестораторы? Давайте послушаем, что удалось выяснить в нашем эфире.
И у нас есть возможность обсудить, насколько целесообразны эти ограничения сейчас уже на данном этапе, да, пандемии коронавируса, с украинским врачом-иммунологом, кандидатом биологических наук Борисом Донским. Борис Донской с нами на прямой телефонной связи. Борис, добрый вечер.
Да, витаю.
Как вы считаете, вот тот новогодний карантин, решение по которому уже принято в аннексированном Крыму и по которому решение, вероятно, будет и на материковой части Украины, насколько он оправдан?
Ну, знаете, довольно сложно сказать однозначно на этот вопрос, потому что мы не имеем цифр, мы не имеем задач, что мы хотим достичь этим карантином. И вообще-то самое главное, мы не знаем, с какими цифрами мы дойдем до него. Почему 23-го, почему не 13-го, почему не 10-го? Очень может быть, что уровень заболеваемости и госпитализации будет таким высоким, что мы не дотянем до этих дат. Оно, само собой разумеется, что легче людей отпустить как бы на карантин во время периода, когда они вообще и сами на работу не очень ходят. Но дотянем ли мы с показателями госпитализации и свободных койко-мест до этих дат, я не знаю.
К слову, для того, чтобы было обидно не только взрослым, но и немножко детям, ведь ну, можно напомнить о том, что есть и утренники новогодние, да, в детских садиках, в школах, там тоже будут ограничения. Что рассказали в подконтрольном России Министерстве образования, науки и молодежи Крыма? Сказали, что новогодние праздники в школах полуострова будут, но они будут с ограничениями, будут проходить в каждом отдельном классе, то есть никаких совместных мероприятий, а в роли Деда Мороза и Снегурочки будут дети. Об этом сообщила подконтрольной России министр образования Крыма Валентина Лаврик. Мы вам обещали опрос симферопольцев по поводу того, что они думают относительно вот этих карантинных ограничений на Новый год. Поддерживают, не поддерживают и как сами планируют отмечать. Давайте послушаем.
Ну, во время пандемии, конечно, положительно. Ну, в смысле, в том плане, что запрещено массово. Конечно. Что мы себе враги?
Ну, надо, значит, посидим немножко дома.
Втроем будем дома.
В ограниченном кругу людей, ну, друзей. Вот, кстати, сейчас иду и думаю, вот на природе хорошо. Мы только приехали с Южной Берии, там людей мало. Свежий воздух, кислород.
Ну, дома будем в семейном кругу. Может, дети, как обычно. Чтобы меньше болели дети, я думаю, это нужно.
Действительно, надо подходить к этому более серьезно. У нас одно только жалко, что молодежь практически не понимает, даже входя в транспорт. Вы сами вот здесь и видели. Заходя в общественные места, надо одевать маски и общение, и все прочее, прочее, прочее. У нас же заходит молодежь, садится без масок, едет и не думает о более взрослых людях.
В интервью изданию «Примечания» глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова отметила, что новогодние ограничения могут стать поводом для закрытия некоторых объектов размещения. Мы решили позвонить Наталье Стамбульниковой и спросить у нее подробнее по поводу вот тех опасений, которые она высказала.
Могу сказать, что это болезнь только для тех средств размещения, которые работают круглый год. Те, кто работает сезонно, а их 80% всего в Крыму и Севастополе, они пройдут и как укус комара никто не заметит для слона. Это единственное, это определенная специфика малых средств размещения, у которых есть кафе, рестораны, у которых нет большой инфраструктуры со спа. Это, допустим, как это есть в крупных объектах, своя инфраструктура. Для тех, конечно же, это будет ну, минус 10%, потому что до 70% от ожидаемой прибыли.
Я напомню, что Крым и Севастополь аннексированы. Россия и Украина не советуют никому, в том числе российским туристам, ехать в Крым в частности, Украина обращает внимание на то, что если российские туристы попадают в Крым по через неустановленные Украиной пункты пропуска, тут речь идет об авиаперелетах из России, а также о, например, въезде по мосту через Керченский пролив. По украинским законам такое попадание в Крым будет считаться незаконным, и если вы приедете на материковую часть Украины, то у вас могут возникнуть проблемы при пересечении государственной границы, поэтому учтите. Кроме всего прочего, поскольку Крым Украина считает временно оккупированной территорией, то вообще попасть с туристической целью в Крым формально сейчас невозможно. То есть у Украины тот или иной иностранный гражданин должен запрашивать разрешение на поездку в Крым, и в числе целей таких поездок в Крым после 2014 года нет такой цели, как туризм. О том, что новогодний карантин может означать банкротство для бизнеса, сказал в конце ноября в интервью радио «Спутник» в Крыму крымский ресторатор Давид Унанян. О том, какую долю в прибыли ресторана составляют новогодние банкеты, давайте послушаем.
Данный период, он в два раза прибыльнее, чем все остальные. Как бы это грубо ни звучало, далеко не самые обеспеченные люди ездили в Крым отдыхать. Людей было много, да, заказы были слабые. В этом вся суть и заключается. То есть, если зайти в ресторан, летом можно было увидеть полную посадку. Человек со стороны мог бы сказать, вот они косят бабки, да? Прям, наверное, фура стоит на заднем дворе, и туда просто мешки скидывают. А по факту затратная часть высокая была. Продукты подорожали.
Ресторатор Владимир Ким рассказал радио «Спутник» в Крыму о том, что ресторанный бизнес готов к ограничениям на Новый год, но к частичным, которые позволили бы заработать хотя бы какие-то деньги.
Мы готовы к любым форматам работы, да, то есть это 50% посадки, да, то есть выполнение всех норм Роспотребнадзора, рециркуляторы, которые уже после первой волны мы закупили, они у нас стоят, санобработки, все-все-все, мы готовы выполнять любые условия, чтобы просто нам дали поработать.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.